на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Как Грузия пережила первый день после полуторачасового интервью Бидзины Иванишвили.
Самая большая ложь – то, что он думает уступить президентский пост оппозиции. Это очень смешно и немыслимо.
Бидзина Иванишвили объяснил, почему его партии не удалось преодолеть бедность.
Народ брал кредит и не знал, как его обслуживать. Не проходило ни месяца, чтобы я на протяжении 2,5 лет не напоминал об этом Георгию Кверикашвили. Я часто говорил ему, что 2 ведущих банка буквально сожрали страну.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетовал на низкий интерес осетинских бизнесменов к исторической родине.
У нас, у осетин, к сожалению, пока этого нет. И хуже этого нет ничего.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Число погибших при лесных пожарах в Греции возросло сегодня, 25 июля, до 80. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные службы спасения. Ранее приводилась информация о 74 погибших. Около 200 человек ранены и еще свыше 100 числятся пропавшими без вести. В стране объявлен 3-дневный траур. Пожары, продолжающиеся с понедельника, стали самыми масштабными в Греции за последние десятилетия. В нескольких регионах введен режим чрезвычайного положения. Наибольший очаг возгорания в курортном районе Мати, недалеко от Афин, где нашли тела 26 человек. Власти привлекли к тушению пожаров сотни спасателей, а также военных. Правительство Греции обратилось за международной помощью. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра, что осложняет спасательную операцию. Причиной массовых возгораний стала аномальная жара и отсутствие осадков на протяжении многих месяцев. Число погибших при нападениях в Сирии возросло до 96, еще 176 ранено, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление местных властей. Правозащитники из Сирийского центра мониторинга прав человека утверждают, что жертв терактов больше 150. Скоординированные взрывы в провинции Сувейда на юге Сирии произошли сегодня, 25 июля. Один смертник привел в действие бомбу на оживленном рынке, другой устроил самоподрыв в соседнем районе. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Нападения стали самыми смертоносными в Сирии за последние месяцы. Жертвами теракта в городе Кветта на юго-западе Пакистана стали 29 человек, еще 30 ранены. Некоторые из них в критическом состоянии. Нападение совершил смертник. Он взорвал бомбу у входа на избирательный участок. Ответственность за атаку также взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в Нижнюю палату парламента и региональные законодательные органы. Избирательные участки открыты по всей стране, и это не единственный теракт в Пакистане во время избирательной кампании. 13 июля в результате 2 нападений по меньшей мере 133 человека погибли, более 230 были ранены там же, в городе Кветта. Ответственность за нападение также взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить так называемую торговую войну с Евросоюзом. Для этого он предложил и США, и ЕС отменить все тарифы, барьеры и субсидии. Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли, написал Трамп в Твиттере. Он отметил, что Вашингтон уже готов выполнить свою часть сделки. Сегодня торговые отношения между США и Евросоюзом обсуждаются в Вашингтоне. Для этого туда прибыли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представитель ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Трамп ранее заявил, что эта встреча должна была произойти несколько лет назад. Он также утверждал, что ЕС многие годы вел нечестную торговлю. В Еврокомиссии сегодня заявили, что могут ввести пошлины на американские товары на сумму до 20 миллиардов долларов. Это будет сделано в случае, если США введет дополнительные торговые сборы на продукцию европейского автомобилестроения и запчасти к автомобилям. США в марте этого года увеличили пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. ЕС в ответ ввел штрафные пошлины на товары из США, изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. В Евросоюзе при этом заявляли о готовности к решению торгового конфликта, поскольку он угрожает всей мировой экономике. Уильям Браудер прокомментировал идею Кремля допросить его в России. Основатель фонда Hermitage Capital и инициатор акта Магнитского счел это предложение попыткой убийства. Путин – хладнокровный убийца. На его счету множество убийств в России, убийств его врагов за границей. Как мне кажется, он считает, что лучший способ меня убить – экстрадировать в Россию, посадить меня в российскую тюрьму и убить там, заявил Браудер в интервью телеканалу «Настоящее время».
Эхо Кавказа. Новости.
В Ярославле суд арестовал 5 обвиняемых по делу о пытках в местной колонии. 3 из них признали свою вину. Это Максим Яблоков, Сергей Драчев и Сергей Ефремов. Еще один арестованный, Игорь Богданов, заявил, что не узнает себя на видеозаписи пыток. Всего по делу об избиении заключенного проходят 6 сотрудников Ярославской колонии номер 1. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лишения свободы. Избиение в Ярославской колонии получило резонанс после публикации на сайте «Новой газеты» видеозаписи произошедшего. На ней видно, как сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой. Это произошло год назад, но следователь, который тогда изучал видео, отказался возбуждать уголовное дело.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бурную реакцию в Грузии вызвало интервью Бидзины Иванишвили общественному вещателю Грузии. Его полуторачасовая беседа с журналистом Макой Цинцадзе вышла в эфир накануне, и это было первое интервью Иванишвили после его официального возвращения в политику. За ним следит Мзия Парисишвили.
«То продам, это куплю», – да он говорил как бизнесмен, – сокрушалась Нино Гурджанадзе с утра перед журналистами в своем партийном офисе «Демократическое движение «Единая Грузия». Больше всего ее возмутила позиция Бидзины Иванишвили. В интервью ОВГ он сказал, что против выдвижения его партии собственного кандидата в президенты и предпочитает поддержать независимого соискателя. «Такое позорное явление не было в какой-нибудь еще стране, когда правящая сила 6 у власти, и у нее нет реального кандидата в президенты. А его предложение, что, мол, если не будет кандидата, пусть оппозиция заберет президентскую должность, что это значит?» Задалась вопросом Нино Гурджанадзе и сама же ответила. «Это значит, что Бидзина Иванишвили вступит в сговор с конкретной оппозиционной партией сателлитом и оформит это как победу демократии. Не выйдет батоном Бидзина», сказала Нино Гурджанадзе, которая уже в который раз убеждена, что выйдет победителем из очередной президентской гонки. С момента прихода в политику, это было в 2011-м, Бидзина Иванишвили дает редкие, но очень длинные интервью. И все они потом становятся на редкость популярными, расходясь на изречения. Поэтому лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе предстал перед обществом сегодня как опытный бидзинолог. Так он сам себя назвал и сообщил.
«Самая большая ложь – то, что он думает уступить президентский пост оппозиции. Это очень смешно и немыслимо».
Еще один оппозиционер, Елена Хуштария, депутат от Европейской Грузии, призвала общество к бдительности. Какую-то новую игру он затеял, но мы хорошо должны понимать, что он постарается как-нибудь предложить свою кандидатуру через еще одно фасадное лицо. В стане мечтателей, напротив, восхищались мудростью главы партии, а Айка Беселя постаралась помочь обществу посмотреть на идею Бидзина Иванишвили с демократических высот. Основатель грузинской мечты считает, что после прихода к власти его партии демократия поднялась до стандартов развитых европейских стран, а проблемой остается то, что экономика все не никак не догонит демократию. И вот Эка Беселия сказала: «Если мы на это посмотрим с точки зрения не партийных интересов, а общественных, это новая политическая культура, когда правящая сила говорит, что поддержит не своего кандидата, а независимого». При этом, чтобы доказать наличие в стане мечтателей достойных кандидатов в президенты, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе даже перечислил фамилии.
Это тот же Давид Сергиенко, Сазар Субари, Георгий Кахиани из парламента. И, конечно, в обществе большое желание, чтобы сам Бидзина Иванишвили принял участие в этих президентских выборах. Но нам также известна его позиция. У него нет желания.
Какой сегмент грузинского общества имел в виду Арчил Талаквадзе, он не уточнял. Но, по всей вероятности, речь шла и о грузинских соцсетях. Однако желающих увидеть президента Бидзину Иванишвили среди пользователей не оказалось, скажем, на форум G. Там был открыт отдельный тематический форум с заголовком «Интервью Бидзины». Участники форума, как и многие пользователи грузинского сегмента Facebook, обращали внимание, что интервью было заранее записано. Не обошли вниманием и то, что общение Иванишвили с журналистом ОВГ Маккой Цинцадзе состоялось в курортном местечке Шеквотили, а это дословно означает «заказное место». Соответственно, и интервью заказное, сетовали некоторые юзеры.
Интересно, сколько дублей ему понадобилось?
Спрашивал один участник форума. Другой злословил: «О свет солнца и звезд, великий вождь, как недооценивают твою заслугу этот неблагодарный народ». Не пощадили и журналиста Маку Цинцадзе.
Ни одного критического вопроса, никакого углубления, никакого возражения.
Появились и фотошопы, и мемы с названием «Что заказывал и что получил». Особо популярным среди пользователей оказался мем, где под надписью «Что заказал» размещено фото недавно гостившего в Грузии робота-гуманоида Софии, а напротив под заголовком «Что получил» фото журналиста Маки Цинцадзе, взявший у Иванишвили интервью. Многие вспоминали последнее интервью Иванишвили вживую. Это было 2 года тому назад, когда основателю грузинской мечты вопросы задавала журналист грузинской службы радио «Свободы» Саломе Асатьяни. Недовольна критичными вопросами, Бидзина Иванишвили тогда в прямом эфире просто отказался отвечать на них, стал повторять одно и то же, а под конец замолчал, словно ушел в себе. А потом и вовсе встал и ушел. А вчера вернулся, уже в записи. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. В своем интервью общественному вещателю Бидзина Иванишвили признал, что за 6 лет правления грузинской мечты количество проживающих за чертой бедности людей увеличилось. В то же время Иванишвили обрушился с критикой на бывшего премьера Георгия Квирикашвили, обвинив его в лоббировании банковского сектора. Главную политическую исповедь полугода слушал Ираклий Рагвелидзе.
Немалую часть своего полуторачасового интервью Бидзина Иванишвили уделил разбору экономических проблем. Согласно признанию Иванишвили, основной причиной роста бедности в Грузии в сравнении с 2012 годом следует искать в излишнем либерализме бывшего премьер-министра Георгия Квирикашвили в отношении банковского сектора.
Когда я увидел результаты исследования ЮНИСЕФ, то они были для меня настолько трагическими, что я несколько дней пребывал в тяжелом состоянии. При этом я считаю, что львиную долю в росте бедности занимали чрезмерные долги. Народ брал кредит и не знал, как его обслуживать. Не проходило ни месяца, чтобы я на протяжении 2,5 лет не напоминал об этом Георгию Квирикашвили. Я часто говорил ему, что 2 ведущих банка буквально сожрали страну, и люди не могут выбраться из долгов. Получилось, что 2 банка оказались самыми рентабельными в мире, тогда как 1/3 своих доходов население платит за обслуживание долгов. Это позорно.
Несмотря на все рекомендации, Квирикашвили не только не ужесточил государственное регулирование финансовых институтов, но и, напротив, пытался создать им более тепличные условия, возмущался Бедзина Иванишвили.
На первом этапе налоговой реформы Квирикашвили принципиально хотел освободить от налога на прибыль и банки. И я подключился к этому, так как это было неприемлемо и невозможно. Нельзя было, и мы не позволили, чтобы банки освободили от налога на прибыль.
Цитаты из выступления Иванишвили. Эти заявления удивили как оппозицию, так и некоторых экономических экспертов. По мнению председателя парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, заявления Иванишвили подрывают работу банковского сектора.
Эти заявления в отношении банков являются опасными и вредительскими, так как способны нанести ущерб экономике страны. Если господин Иванишвили желает путем объединения своего банка карту с Liberty банком переиграть два ведущих банка, то пусть поначалу достигнет уровня их сервиса. Одно дело, когда оппозиция справедливо критикует банки, а другое, когда это делает человек, обладающий реальной властью, где каждое его слово способно нанести физический вред.
Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе говорит, что поливание банков грязью в предвыборный период постепенно становится излюбленной нормой политиков.
Это заявление направлено на завоевание симпатий части избирателей. Однако убежден, что и после этого ничего не изменится, так как банковский сектор жестко контролируется законодательством. Мне очень сложно сказать, как Квирикашвили лоббировал банки, но доподлинно известно, что он занял пост именно стараниями Иванишвили, который в своих выступлениях не раз выделял его менеджерские способности. Думаю, здесь больше политики, чем экономики, и Иванишвили здесь не одинок. Недавно премьер Мамука Бахтадзе обвинил банки в обрушении экономики, а несколько месяцев назад с аналогичными обвинениями выступал и экс-президент Михаил Саакашвили. По всей видимости, это единственная тема, где их мнения полностью совпадают.
Резюмировал эксперт. Мы не делаем политические заявления и не оцениваем работу исполнительной власти. Так прокомментировал сегодня президент Нацбанка Коба Гвенетадзе критические замечания Иванишвили. По словам главного банкира страны, проблема чрезмерной задолженности находится под пристальным вниманием регулятора. Из Тбилиси Ираклий Раквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы еще вернемся к этой теме во второй части в «Некруглом столе». А теперь к другим новостям. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия в интервью североосетинскому ГТРК «Алания» посетовал на то, что успешные осетинские бизнесмены не проявляют интереса к возрождению экономики Южной Осетии. Анатолий Бибилов призвал деловые круги инвестировать в республику. Как это согласуется с их претензиями на политическую деятельность, выясняла Жанна Тарханова.
Анатолий Бибилов, в частности, затронул роль осетинских бизнесменов в развитии экономики Южной Осетии. Приведя в пример опыт Нагорного Карабаха, он рассказал, что состоятельные армяне со всего мира помогли отстроить дороги, восстановить дома, школы, детские сады, гостиницы. Цитата. «В благодарность за это на фасадах новых зданий указаны имя и фамилия мецената, оказавшего помощь из Нью-Йорка или Парижа», говорит Анатолий Бибилов, я процитирую. «У нас у осетин, к сожалению, пока этого нет. И хуже этого нет ничего. Есть несколько человек только. Вот, например, Таймурат Булоев создал 600 рабочих мест в Южной Осетии. Он единственный, кто в таких масштабах вложился в развитие экономики Южной Осетии на сегодняшний день. Чтобы в жизни республики участвовали не только, когда происходят политические события, а лучше эту энергию и силу направить на экономическое развитие». Конец цитаты, заявил. Если говорить о деятельности холдинга БТК Групп в Южной Осетии и открытие швейной фабрики БТК-4, то договаривался с Таймуразом Булоевым еще Эдуард Кукойтый, а заработал завод при Леониде Тибилове. Однако отношения с представителями крупного бизнеса складывались сложно и у предыдущих президентов. Например, строительный магнат Альберт Джусоев ушел в оппозицию к Эдуарду Кукойтый, несмотря на хорошие прежде деловые контакты. Джусоев реализовал крупный газовый проект «Зуарикаутс-Хенвал», отношения олигарха и президента президента разладились. Дюсоев стал невъездным в республику. Уже при Леониде Тибилове успешный бизнесмен из Самары Ростик Хугаев принял предложение президента возглавить правительство, однако спустя полтора года был со скандалом уволен. В мае этого года Альберт Дюсоев созвал в Москве конференцию, в которой приняли участие представители осетинского и российского политического класса, однако активность деловых кругов сразу была болезненно и агрессивно воспринята командой Бибилова. Заранее отказав ему в участии в политических процессах, в частности, ясно дали понять, что участвовать в парламентских выборах олигарху и любому другому успешному в России уроженцу Южной Осетии не позволят. Согласно риторике спикера парламента и председателя политсовета партии «Единая Осетия» Петра Агасиева, а также других проправительственных экспертов, состоятельные и успешные уроженцы Южной Осетии не имеют права участвовать в политических процессах, поскольку не разделяли тяготы народа в военное время и тем более могут иметь темное прошлое. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев говорит, что очень много успешных юго-осетинских бизнесменов готовы и хотят помочь родине, но действия властей не внушают им доверия. Рассказал Владимир Келихсаев и о ситуации вокруг пивзавода «Алутон» в Ленингоре, откуда инвестор был вынужден вывести оборудование и оставить производство из-за конфликта с высокопоставленным чиновником.
Несколько лет этот пивзавод не работал. Там появился бизнесмен, один Дюев. Он этот завод поднял, начал выпускать продукцию, лимонады. Но почему-то этого человека оттуда заставили уехать.
Причина конфликта интересов бизнеса и власти в том, что, по словам Келихсаева, цитата, «все, кто становится президентом, не хотят, чтобы кто-то еще пришел». Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов считает, что осетинские бизнесмены отличаются от армянских и не реализуют долгое время гуманитарные проекты.
Влияние деловых кругов за пределами республики, она отмечается в период каких-то политических пертурбаций, в основном связанных с выборами. Редко кто действительно вкладывает свои деньги, не задумываясь об участии в политике. Таких действительно, к сожалению, немного. Можно, конечно, долго и нудно винить власти республики. На самом деле, особого потока желающих вложить деньги и при этом не добиваться поощрения своего политического влияния в республике как-то не наблюдает. С другой стороны, я бы не сказал, что в каждом бизнесмене видят политического оппонента. Например, в том же Балуеве никто оппонента не видит. В том же Ванееве тоже, естественно, никакой политики речи быть не может.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Следственная комиссия по делу об убийстве подростков на улице Харава, укомплектованная в основном оппозицией, допрашивает сотрудников следственных органов. Тем временем отец одного из погибших подростков, Заза Сарелидзе, презентовал благотворительный фонд для помощи нуждающихся. С подробностями Владимиру Нанянц.
Заза Саралидзе, отец одного из подростков, убитых на улице Харава в декабре прошлого года и ставший символом акции протеста против покрывательства со стороны прокуратуры, учреждает благотворительный фонд имени своего сына. Презентацию организации «Датуча» Саралидзе приурочил ко дню рождения погибшего 25 июля. Целью фонда, по словам отца убитого подростка, будет помощь нуждающимся.
Мне сложно говорить на эту тему, но в связи с его днем рождения и учитывая то, что на протяжении своей недолгой жизни он всегда был готов помогать нуждающимся, я решил учредить такой фонд «Датуча». Доходы фонда будут полностью зависеть от пожертвований. 25 июля каждого года все накопленные за этот период финансы будут перечисляться тем, кому они будут необходимы. Но если сумма пожертвований будет большая, то открыть фонд можно будет и раньше. Все деньги пойдут на помощь нуждающимся, социально незащищенным, имеющим проблемы со здоровьем детям и нуждающимся в неотложной медицинской помощи.
Саралидзе отмечает, что руководить фондом будет он сам до тех пор, пока его дочь не достигнет совершеннолетия. Затем фондом «Датуча» будет заниматься она. Сама Мариам Саралидзе считает, что это должно стать делом ее жизни.
Я и мой брат с детства считали несправедливым то, что в Грузии существуют подобные семьи. Я очень хочу помогать им. В школе я уже занималась подобной деятельностью. Мы собирали игрушки, одежду, еду для нуждающихся. Я считаю, что такая деятельность необходима.
Вместе с тем, следственной парламентской комиссии, в которой большинство составляет представляет оппозиция, провели очередной допрос представителей следственных органов в прямом эфире. Сегодня на вопросы депутатов отвечали заместитель главного прокурора Грузии Георгий Габиташвили и прокурор Тбилиси Малхаз Капанадзе. Комиссию интересовала степень вовлеченности в расследование Мирзы Субелиани, находящегося сейчас в предварительном заключении. Ответы оппозиция назвала не выдерживающими никакой критики. По словам члена комиссии от Европейской Грузии Лены Хуштария, по итогам бесед с представителями прокуратуры становится все более очевидным, что следствие было проведено серьезными нарушениями.
Мы продолжим задавать представителям прокуратуры, как ответственным за следственные процессы, вопросы относительно того, что не было сделано в этом направлении. Очень многие этапы расследования были проведены с серьезными нарушениями. И наша задача выяснить, что послужило причиной этих нарушений. Было это покровительством? Если да, то кого именно? Мешал ли кто-то целенаправленно расследованию? И так далее.
Представители правящей партии в Следственной комиссии со своей стороны стараются не вдаваться в подробности. Глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе прокомментировала сегодняшнюю беседу крайне осторожно.
Там было несколько новых деталей, но насколько они будут важными для комиссии с точки зрения окончательного отчета, это уже отдельная тема.
При этом давление на власти в связи с расследованием громких дел усиливается. С 23 числа Заза Саралидзе и неправительственная организация «Центр реформы правосудия» начали кампанию по объединению людей, пострадавших от системы. По словам главы НПО Звиада Куправа, в течение недели они создадут специальную базу и потребуют от правительства расследовать все собранные дела в разумные сроки. Если же расследования не начнутся, НПО начнет массовые акции протеста. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Врач Сухумской инфекционной больницы Австанда Воуба сегодня получила на руки обвинительный вердикт суда, который предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. Впервые в Абхазии врач может получить реальный срок из-за смерти пациента. С подробностями Анаит Гагарян.
Сухумский районный суд под председательством судьи Александра Степанова 20 июля вынес обвинительный приговор в отношении врача Сухумской инфекционной больницы Астанды Вооба. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Астанда Вооба в ноябре 2013 года приняла пациентку, 28-летнюю Лиану Тодуа. После оказания ей медицинской помощи Тодуа впала в кому. Она была направлена в больницу Дагомыса, где вскоре скончалась. Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба говорит, что согласно материалам уголовного дела, проведением ряда экспертиз установлено, что был поставлен неверный диагноз и проводилось неверное лечение. Астанда Вооба, получившая сегодня приговор на руки, так прокомментировала решение суда.
20 июля у меня был суд, на котором судья Степанов вынес мне приговор. Сегодня я получила на руки приговор. С этим приговором я не согласна. Не понимаю, на чем основывается судья Степанов. Говорить о смерти пациента, не имея вскрытия, не представляется возможным. Дальнейшие мои действия я буду обжаловать буду данное решение судьи Степанова.
Копию вердикта суда Астанда Вооба продемонстрировать отказалась. Вскрытие погибшей Лианы Тодуа действительно не проводилось. Однако, по словам Даура Амичба, в ходе следствия была проведена независимая экспертиза на территории Российской Федерации.
По результатам исследования истории болезни, назначенных лекарств, было вынесено заключение о том, что лечение было назначено неверно и выставлен диагноз неверно. Соответственно, человек, который пришел своими ногами, получил какие-то препараты, через некоторое время впадает в кому и на следующее утро умирает. Есть причинно-следственная связь от принятия этих препаратов. Что касается вскрытия, у нас менталитет такой, к сожалению. По ряду многих и особо опасных преступлений родственники в категоричной форме отказываются выдавать труп не только для вскрытия, даже для элементарного наружного осмотра с целью установления каких-то повреждений. В данном случае гражданка Тодуа была завезена матерью через границу. Вскрытие не проводилось ни на территории России, ни на территории Абхазии. Она была погребена без соответствующего заключения. При этом в материалах дела имелись данные о том, что она отказывается выдать тело для заключения мать. И поэтому было основано только на заключениях экспертиз по истории болезни, по показаниям свидетелей, очевидцев, медицинской карте. И вот на основании этого была установлена причинно-следственная связь между неправильным лечением и наступившей смертью.
В Генеральной прокуратуре еще не получили копию приговора. Амичпа подчеркнул, что приговор Генпрокуратура обжаловать не будет, так как позиция обвинения практически совпала с позицией суда. Гособвинитель просил 4 года, судья назначил 3 года. Существует определенная сложность в доказывании вины медиков в связи с тем, что в случае наступления смерти пациента материалы, на которых основывается заключение, история болезни, находятся до определенного времени в руках самих врачей. Даур Амичба продолжил.
В отношении врачей очень много нареканий было. И в части роддома, где были проверки по факту гибели младенцев, все эти материалы рассмотрены. Говорить, что мы повально там врачей сажали, такого нету. Это единственный случай, когда мы приговорили врача к реальному лишению свободы. Были уголовные дела в отношении врачей городской больницы. Там был, правда, оправдательный приговор. Но практика есть.
По делу о смерти Лианы Тодуа также проходили бывший главный врач Сухумской инфекционной больницы Нателла Паписемедова и врач-реаниматолог Нина Дашаева. Три уголовных дела были возбуждены по халатности и причинению смерти по неосторожности. В отношении Дашаевой приговор оглашен 3 июля 2018 года. Она была оправдана, но данный приговор не вступил в силу. Мы подготовили кассационное представление и в конце недели направим его в Верховный суд, сказал Даур Амичба. Дело Паписемедовой еще ждет решения Верховного суда. Отметим, что если приговор в отношении Астанды Вуба вступит в силу, то она проведет в колонии лишь 1 год, так как из-за условий содержания наказание исчисляется 1:3. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина 9. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Вопросы сотрудничества самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Сирии в экономической сфере обсудили сегодня на встрече в Дамаске президент самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов и глава сирийского правительства Имад Хамис. Приветствуя юго-осетинского лидера, сирийский премьер поблагодарил его за поддержку, которую республика оказала Сирии, сообщает информагентство РЕС. Имад Хамис выразил пожелание, чтобы подписанные соглашения в самом скором времени наполнились практическим содержанием. Он подчеркнул, что сотрудничество в экономике и торговле позволит Сирии и Южной Осетии выходить на рынки третьих стран. Анатолий Бибилов со своей стороны поддержал инициативы Имада Хамиса, приняв предложение об участии юго-осетинских предпринимателей в международной ярмарке в Дамаске. Бибилов предложил подписать соглашение между ТПП, чтобы на всех уровнях способствовать инвестициям и торговым отношениям развитию бизнеса в Южной Осетии и Сирии. Конец цитаты. В ходе переговоров также обсудили перспективы сотрудничества в финансовой сфере. Кредиты не должны выдаваться без подтверждения доходов, и осуществленные и запланированные Национальным банком шаги нацелены именно на это. Так президент Национального банка Грузии Коба Гвинитадзе откликнулся на заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, сделанное во время интервью журналисту общественного вещателя в связи с чрезмерными банковскими долгами у населения страны. По словам банкира, мандат Национального банка заключается в обеспечении финансовой стабильности и поддержки финансовой системы. Нацбанк не является политической организацией. Мы не делаем политических заявлений. Функция и обязанность банка – оценивать работу исполнительной власти. Мандат Национального банка заключается в обеспечении финансовой стабильности и поддержки финансовой системы. «Мы предоставили обществу очень широкий анализ в связи с этим», — отметил Гвинитадзе. По словам президента Национального банка, обсуждение в связи с темой чрезмерных долгов проходит в ведомстве в постоянном режиме. В Сирии погиб Тамас Батирашвили, старший брат убитого полевого командира террористической группировки «Исламское государство» Тархана Батирашвили, известного как Абу Умар Аш-Шишани. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к теме вчерашнего интервью Бедзины Иванишвили. Рубрика «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
Сегодня за «Некруглым столом» мы будем обсуждать интервью лидера партии власти «Грузинской мечты» Бедзины Иванишвили, которое он дал 24 июля одной из программ общественного вещателя Грузии. У нас на связи из Тбилиси юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. Лия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лия, и я надеюсь, что к нам в скором времени к нашей беседе подключится политолог Георгий Хухашвили, с которым мы продолжим обсуждать главную новость, главное событие, наверное, политическое текущей недели. Бедзина Иванишвили дал интервью, которое сегодня все обсуждают. Я предлагаю начать с выделения самых главных тезисов этого интервью. Собственно, что хотел сказать Бедзина Иванишвили и что у него получилось сказать на самом деле.
Я думала, что он будет более интересен в своем интервью, и у него будут новые предложения, новые идеи, которые он хочет, скажем так, высказать и сказать грузинскому обществу. Но, к сожалению, таких новых предложений, конкретных шагов, которых он видит для того, чтобы устранить те проблемы, которые у нас сегодня очень серьезно волнуют общество, он как-то не предложил, по-моему. И только новое, что было, ну, конечно, мы все знали, но то, что он выступил против бывшего премьер-министра Квирикашвили, как-то постарался сообщить обществу те причины, по которым его отстранил он сам. И интервью это можно проследить очень четко, хотя он старается еще сказать, что как-то он не вмешивается и как-то он старается не быть главным человеком, важнейшим человеком в нашей стране, который назначает и освобождает с постов самых влиятельных политиков Грузии, включая премьер-министра. Во время интервью он несколько раз как-то опрометчиво об этом сам же сказал. И он постарался показать, что вот отстранение Квирикашвили – это только благо, и что мы должны ожидать позитивных сдвигов, и что новое правительство и новый премьер дадут нам возможности до конца года почувствовать, что экономика у нас будет развиваться в том русле, что сложнейшая ситуация, проблемная ситуация экономическая, которая очень волнует общество, будет искоренена.
Это выглядит достаточно наивно, предполагать, что какие-то экономические изменения могут быть произведены в течение такого короткого срока и чтобы были видны какие-то результаты. Это антикризисный менеджмент в преддверии президентских выборов или все-таки речь идет о какой-то более глобальной перестройке? Вы услышали какие-то более глобальные планы, чем критика предыдущей команды? Эту критику мы уже слышали. Что, каким образом они собираются это менять? И насколько глобальны могут быть изменения?
Можно ее реформировать очень в короткое время, но должна быть воля политическая, должны быть конкретные планы, которые приведут к реформам и приведут к конкретным результатам. Но, к сожалению, мне показалось, что у Иванишвили нет таких предложений, нет таких планов, нет такого видения во всей политической элите. И его это интервью служило только целью того, что они не могут назвать кандидатов в президенты, своего кандидата у них пока что нет. И он как-то старается обществу давать какие-то намерения, показать какие-то намерения, якобы они что-то там решают, что-то они думают. И очень старается.
А вот этот тезис, да, вот раз вы затронули президентский вопрос, там, в частности, говорилось о том, что грузинская мечта может вообще не выдвинуть своего кандидата на этих выборах. И что получится-то в результате? Или Бедзина Иванишвили немного лукавит и будет там негласно поддерживать какого-то кандидата от условной оппозиции?
Я думаю, что он не будет поддерживать никого из оппозиции. Он может тайком финансировать каких-то оппозиционных сил с целью подкупить их кандидатов, чтобы, скажем так, результат грузинской мечты, кандидата президента грузинской мечты показался более таким масштабным. Но, увы, по-моему, у них нет хорошего кандидата для того, чтобы выдвинуть. И мне еще кажется, что вот это интервью было как бы подготовительным этапом для того, чтобы он сам выдвинул свою кандидатуру в президенты, потому что, видимо, очень плохи дела, потому что, чтобы спасти свою команду и свою партию «Грузинская мечта», ему очень нужна серьезная победа в президентских выборах. А это невозможно без солидного, без очень хорошего кандидата в президенты.
В последнее время, когда мы обсуждали проблемы, которые существуют в грузинском обществе, в принципе, постоянно говорим о том, что проблема бедности одна из самых главных. Да? Вместе с тем, на каждых выборах в последние годы, и на муниципальных выборах, и на парламентских выборах, этот фактор так сильно не сказывается на результатах «Грузинской мечты». Почему вы считаете, что сейчас ситуация должна быть другой? Почему вы считаете, что Бедзине Иванишвили нужно как-то больше беспокоиться, чем, например, на предыдущих выборах?
Я вообще склоняюсь к той идее, что у нас идет тотальное манипулирование результатов выборов. Мне кажется, что если русские могут повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки, то не очень-то трудно будет это сделать в Грузии. И я думаю, что эти манипуляции, они очень результативны были для грузинской мечты в последних выборах. Вот то, что у них сейчас конституционное большинство в парламенте, это просто невероятный результат, который они получили. Если они будут с таким же эффектом выигрывать президентские выборы, по-моему, обществу будет ясно, что там идет очень серьезная нечистая борьба в политике, и это действительно выведет общество на улице, и протест против этого будет очень серьезным. Поэтому им нужно очень солидно подготовиться и как бы солидно выглядеть в глазах общества.
А есть ли такие фигуры у оппозиции, которые вот могли бы быть такими беспроигрышными на президентских выборах, которые они могли бы выставить? Ведь понятно, что бэкграунд у разных политических сил грузинских есть, и им есть тоже, что предъявить, какие претензии. Собственно, не будет ли основной расчет сделан Бедзина Иванишвили на это?
Драматичная ситуация в том, что у нас нет таких личностей, которые бы могли бы выдвигаться из оппозиции, которые были бы поддержаны всем обществом в Грузии в президентских выборах. Несмотря на то, что у президента сейчас по конституции гораздо меньше полномочий, чем раньше будет, но все равно. И вот это создает именно критический, кризисный вариант, из которого выхода как-то не видит никто. Вот то, что вот 10 политических партий сейчас создали коалицию, они выдвинули своим кандидатом в Ашадзе, это, мне кажется, трагикомедийным, а не серьезным шагом для того, чтобы выиграть президентские выборы. Все остальные оппозиционные партии, они что, к чему-то готовятся, но вот уже настало время знать всех кандидатов, но мы их не знаем.
А каковы шансы Маргвелашвили?
Даже мы не знаем, что думает Маргвелашвили, выдвигает он свою кандидатуру или нет.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси была юрист и правозащитник Лия Мухашаврия. К нашему некруглому столу присоединяется политолог Гия Хухашвили. Георгий, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, мы обсуждаем сейчас вчерашнее интервью Бедзины Иванишвили, общественному вещателю Грузии. Хотелось бы услышать, какие тезисы вы считаете в этом интервью самыми главными, что хотел сказать и что получилось сказать у Бедзины Иванишвили.
В общих чертах, я думаю, это интервью, ну, скажем так, довольно-таки серьезно отличалось от его предыдущих выступлений тем, что оно было корректно и хорошо сбалансировано. И, в принципе, он затронул такие системные крупные сферы жизнедеятельности страны. Ну, первое, что бы я отметил, это его отношение к президентским выборам. То есть он выступил с инициативой, чтобы грузинская мечта активно не боролась за этот пост. Это для меня означало, что он понимает, какие риски возникают при узурпации власти, когда все контролируется одной политической силой. Ну, хочет, есть у него желание создать некий политический баланс в стране. Это можно приветствовать. Ну, кстати, это в отличие от его команды, потому что его команда болеет на политической булимии, можно сказать, и они не понимают, насколько это опасно для них и самих. Но Иванишвили показал, что он на это смотрит по-другому, и этот его посыл был довольно-таки интересный. Кроме того, он раскритиковал экономическую политику, которая проводилась за последние годы. И здесь я могу тоже с ним согласиться, потому что, несмотря на некий экономический рост, сама структура экономики была выстроена таким образом, что вот этот рост как бы работал на маленький социальный сегмент. То есть распределение этой выгоды было, ну, мягко говоря, не совсем правильно. Среднестатистический грузин, он на самом деле беднел.
А предлагает ли Бедина Иванишвили какие-то другие механизмы перераспределения доходов? Да. Есть ли что-то конкретное в этом интервью?
Нет, он ссылается на нового премьер-министра, который представил инициативы по стимулированию среднего бизнеса, формированию среднего слоя в обществе, ссылается на довольно-таки прозрачное лоббирование со стороны Квирикашвили в свое время банковской системы. И, в принципе, мы получили за последние годы ситуацию, когда банки доминировали над экономикой, что для развития, для конкуренции очень опасно, мы это все понимаем. И он сказал о том, что банки это, конечно же, важно, но их надо держать все-таки в тяжелых рукавицах, то есть чтобы они занимались своим делом и не уходили в непрофильные дела. И это абсолютно правильно, потому что это убивает конкуренцию, мы это прекрасно понимаем. И, соответственно, экономика развивается по неправильному пути. Ну, так что в этом плане мне его посыл понравился. Но, кроме того, мне понравилось, что он мало и практически не критиковал политическую оппозицию, гражданское общество, не наезжал на медиа. И, в принципе, его критика больше была направлена на процессы, происходящие внутри грузинской мечты.
А что-то вам не понравилось в этом выступлении, или оно вот было такое сбалансированное?
Ну да, и были какие-то детали, где можно, конечно же, спорить, но я бы сейчас не углублялся в эти вопросы про прокуратуру, про команду грузинской мечты, которая, по моему мнению, вообще не существует, и это какое-то такое эклектическое формирование. Можно о многом спорить. И кроме того, но сейчас я бы не стал особенно распространяться. Почему? Потому что сам формат интервью был выстроен таким образом, что особо острых вопросов по актуальным темам не задавалось. Я думаю, он это сделал из тактических соображений, чтобы у него был комфорт высказаться по вопросам, которые его беспокоят. Актуальные вопросы как-то он обошел стороной. Из-за этого особенно придираться на этом этапе нечем.
А как на практике может выглядеть вот это отстранение грузинской мечты от борьбы за президентский пост? Я правильно понимаю, что речь идет о том, что другие оппозиционные силы выставят свои кандидаты, а грузинская мечта просто...
Ну, здесь есть варианты. Варианты, конечно, да. Это можно, конечно же, превратить в настоящий фарс. И на самом деле, ну, такой вариант вероятен. К примеру, если грузинская мечта поддержит Саломе Зурабишвили, которая формально, может быть, не является членом грузинской мечты, но на самом деле она была за эти годы одной из самых ярых активистов грузинской мечты, ну, это будет фарс, конечно, да, и, в принципе, этот месседж как-то не будет восприниматься правильно. Но есть второй вариант, когда кто-то на самом деле выставит, а грузинская мечта потом будет решать, кого поддержать. Но эта поддержка, я не думаю, что должна быть такой активной, чтобы грузинская мечта работала на этого кандидата, потому что здесь всегда можно будет развить некую теорию заговора, что это все подстроено. Я думаю, что наилучший вариант, если грузинская мечта просто по факту выразит свое отношение к тому или к другому кандидату и на самом деле вообще не будет вмешиваться в кампанию. Это будет самым таким нормальным вариантом. В принципе, для грузинской мечты будущее, политическое будущее, это было бы хорошо. Почему? Потому что если возникнет хотя бы минимальный баланс в политической мозаике, в политическом процессе, я думаю, что это в итоге через то, что не будет оформлена узурпация власти, ну как бы спасет его же будущее. Так что мы будем смотреть.
А вот это словосочетание, него... да, узурпация власти, которое вы употребляете, у него есть такой подтекст, как будто власть захватывается и, может быть, даже не совсем легитимным путем. Вы это имеете в виду? Потому что я только что беседовал с Лией Мухашаври, и она говорила о том, что если русские могут американские выборы взломать, то почему мы верим, что грузинские выборы проходят так честно? И она прогнозирует, что если грузинская мечта выиграла бы президентские выборы, вот так легко это бы вывело людей на улицы. Вы, насколько я понимаю, такого подтекста не вкладываете в словосочетание?
Нет, нет, я с этим абсолютно не согласен. Не потому, что у грузинской мечты нет проблем. Конечно же, общество, легитимация грузинской мечты на сегодняшний день довольно-таки низкая, можно сказать, критически низкая, но исходя из того, что политическая оппозиция находится не в лучшем состоянии, мягко говоря, если не в худшем, то есть нет реальной альтернативы. То есть сейчас эти выборы, они безальтернативны не потому, что грузинская мечта особо сильна, а просто нет реальных оппонентов. В кризисе сейчас находится вся политическая элита Грузии. Выбор негативный, то есть надо выбирать из плохого и еще худшего. При таком выборе, конечно же, всегда выиграет власть, когда нет у избирателя реального позитивного выбора. В этом случае избиратель готов продаться, продать свой голос, скажем так, да, за дорогу, за введение газ, там, ну или какие-то льготы. В этом плане власть имеет решающее преимущество. Если бы была реальная альтернатива авторитетная, в этом случае, да, я бы согласился с Лией. Нет таких. Все дискредитированы, все скомпрометированы, все отмечены постоянными проигрышами. Так что ситуация сейчас не располагает вообще к выборам. А кто покупатель? Конечно же, власть, потому что ресурсы сконцентрированы у него в руках.
Что ж, вы нарисовали картину, которую трудно назвать позитивной. С другой стороны, вот, насколько я понимаю, да, вы все-таки считаете, что новая правительственная команда может хотя бы на уровне перераспределения как-то изменить ситуацию.
Спасибо. Ну, что мне еще остается? Кроме того, чтобы быть, скажем так, сдержанным оптимистом. Мне еще жить в этой стране, да. Хотелось бы думать о лучшем.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Гия Хухашвили. Спасибо.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов. Маршрутки остаются одним из главных угроз дорожной безопасности. Точной статистики на эту тему нет. Но, судя по публикациям в СМИ и социальных сетях, ДТП с участием маршрутных микроавтобусов составляют изрядную долю аварий на дорогах. За гонками без правил наблюдает Серго Бригвадзе.
Сегодня встретить пассажиров, которые довольны услугами маршрутных такси в Грузии, большая удача. Практически ежедневно пользователи социальных сетей выкладывают видео с водителями маршруток, которые отказываются включать кондиционер, грубят пассажирам и создают опасные ситуации на дороге. Один из авторов таких видео – журналист грузинской службы «Радио Свобода» Давид Мчетлидзе. Практически ежедневно он наблюдает за гонками маршруток на рейсе «Руставит-Тбилиси».
Все спешат, чтобы побольше рейсов успеть сделать и получить побольше прибыли. Есть отрезки дорог, на которых стоят так называемые диспетчеры. У каждого рейса свои диспетчеры, которые, бывает, связываются с помощью мобильного телефона с водителем и сообщают ему, что его обгоняет другой водитель. Вот тут и начинается настоящая гонка. Пытаются опередить друг друга, поскольку даже один пассажир для них на вес золота.
Недавно Давид даже стал свидетелем аварии, участники которой, к счастью, отделались легким испугом. Шофер маршрутного такси, ехавший на очень высокой скорости, резко затормозил возле светофора. В этот момент в него врезался ехавший за ним автомобиль. Водители разбирались несколько минут и решили разойтись без привлечения правоохранителей. Однако отставший по времени шофер микроавтобуса на протяжении дальнейшего маршрута серьезно превышал скорость, говорит Давид. А ведь именно из-за превышения скорости происходит большинство ДТП. И в Грузии чаще всего их виновниками становятся водители общественного транспорта, утверждает представительница организации «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили.
Конкретной статистики по ДТП с участием микроавтобусов в Грузии не существует, однако после тестирования новых видеокамер официальные лица говорили о том, кто чаще всего нарушает правила дорожного движения. Это водители общественного транспорта, в частности маршрутных такси. Дело в том, что патрульная полиция воздерживается от их остановки, поскольку это может вызвать недовольство пассажиров. В итоге возникла такая тенденция. Если нарушения водителя маршрутки не повлекли за собой чьей-то смерти, их не останавливают и не штрафуют. Соответственно, у них проявляется синдром безнаказанности, и они становятся агрессивными нарушителями.
В последнее время не проходит практически и недели, чтобы грузинские СМИ не рассказали об аварии с участием пассажирских микроавтобусов. И если в столице эта категория транспорта хоть как-то контролируется, то в междугородних перевозках творится полный хаос, утверждает председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили.
Согласно действующему законодательству, за безопасность пассажиров отвечают компании-владельцы вокзалов, которые, в свою очередь, ответственны перед агентством наземного транспорта. Среди требований по безопасности – наличие комнат отдыха, проверка физического состояния водителя, техническое состояние автомобиля. Однако ничто из перечисленного не контролируется. В агентстве оправдываются тем, что не могут провести соответствующую проверку без разрешения суда. Но я не понимаю, кто им мешает получить такое разрешение. Кроме того, в Грузии очень много незаконных, незарегистрированных вокзалов. Так вот, эти хищники пытаются опередить водителей зарегистрированных микроавтобусов в попытке получить больше пассажиров и прибыли. Так и происходит превышение скорости и ДТП.
Подобный междугородний транспорт опасен и тем, что зачастую микроавтобусы, которые используются в таких рейсах, это грузовые автомобили, переделанные под пассажирские, однако совершенно не приспособленные для этих целей, как с точки зрения безопасности, так и элементарных условий комфорта. Начать решать проблему можно с того, чтобы взять под контроль эту сферу, а это зависит лишь от доброй воли властей, утверждает Давид Месхишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинской прессы Зарина Санакоева.
На этой неделе в Южной Осетии отмечали День национальных СМИ. Газета «Южная Осетия» публикует к этой дате мнение председателя Госкомитета информации и печати Марии Кутаевой о работе журналиста в республике. В названии материала вынесена цитата Кутаевой: «Журналист должен работать, не выходя за рамки закона о СМИ». По тексту становится ясно, что председатель Госкомитета напоминает, что в законе помимо обязанностей журналистов прописаны и обязанности респондентов. Когда чиновник не хочет давать какую-либо информацию, вы смело можете ему сказать: «А когда мне прийти? Если вас оскорбляют, вы должны записать это на видео и аудио». Когда это молча сносится, это входит в привычку у того, кто привык грубо обращаться с журналистом, и понимать, что за это ничего не последует, говорит Кутаева, и отмечает, что зачастую чиновник имеет свойство не договаривать имеющиеся в работе минусы. Журналистам не запрещено проводить расследование, узнавать дополнительные детали, общаться с бывшими сотрудниками и с теми, кто знает кухню этого ведомства. И когда вы пишете не только точку зрения министра, но и собранную проверенную информацию о ведомстве, вы пишете объективный материал, нравится это министру или нет. Если вас начали укорять, что государственные СМИ не должны писать о плохом, это неправда, цитирует Южная Осетия Марию Кутаеву. Блогер Алам Парастаев комментирует визит Анатолия Бибилова в Сирию и встречу с Башаром Асадом, в ходе которой президент Южной Осетии наградил президента Сирии высшей боевой наградой Южной Осетии орденом Уацамонга. Парастаев не согласен с вручением Асаду именно этой награды. Ею по статусу награждают тех, кто проявил огромный героизм, совершил подвиг в ходе военных действий. Орденом награждают не только непосредственных участников боевых действий, но и тех, кто внес большой вклад в ликвидацию последствий военных действий. Цитирует Парастаев описание награды. «При всем уважении Бибилова к Башару, ничего из вышенаписанного последнему переписать никак нельзя», считает Парастаев. Вместо ордена Вацаронга можно было вручить орден дружбы. Его вручают в том числе за вклад в развитие и укрепление дружеских отношений, в том числе и межгосударственных, считает блогер. Газета «Республика» вновь поднимает тему сел Кобской котловины, ущелья Ходоком и Тарсаком. Эти территории, примыкающие к Южной Осетии с восточной стороны, раньше были заселены осетинами, однако сейчас опустели и находятся на территории Грузии. Автор издания считает, что предстоящий 24 августа съезд осетинского народа должен поднять вопрос Восточной Осетии. Восточная Осетия никак не отражена в общеосетинской действительности как самостоятельный субъект. Все по умолчанию почему-то согласились, что это не наша юрисдикция. Даже, как уже указывалось, на национальных съездах никогда не было такого понятия, как делегаты от Восточной Осетии. Все последнее время, за редким исключением, оно заменяется на расплывчатую трактовку «осетины-выходцы из Казбекского района». По всей видимости, на предстоящем съезде эта ошибка, наконец, будет устранена, пишет автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.